сын мой умней меня, а поставь его за место меня, да он завтра же прибавки запросит или лечиться пойдет. То-тось я, окроме хлебушка, ничего не потребляю, потому хлеб наш насущный дать нам здесь. И отец мой, окроме хлеба, ничего не ел. И дед, а нынешнему мужику и чаю дай, и водки, и булки, и чтобы спать ему от зари до зари и лечиться, и всякое баловство. А почему? Слаб стал, силы в нем нет вытерпеть. Он и рад бы не спать, да глаза липнут. Ничего не поделаешь.
Это верно, согласился Мелитон. Не стоящий нынче мужик. Нечего греха таить, плашаем из года в год. Ежели тепереча в рассуждении господ, то те пуще мужика ослабли. Нынешний барин все превзошел. Такое знает, чего бы и знать не надо.
А что толку? Поглядеть на него так жалость берет. Худенький, мозглявенький. Словно венгерец какой или француз. Ни важности в нем, ни вида. Одно только звание, что барин. Нет у него сердешного ни места, ни дела, и не разберешь, что ему надо. Али оно с удочкой сидит и рыбку ловит. Али оно лежит вверх пузом и книжку читает. Али промеж мужиков там топчется и разные слова говорит, а которая голодная, то в писаря нанимается. Так и живет пустяком. И нет того в уме, чтобы себя к настоящему делу приспособить. Прежние бари наполовину генералы были, а нынешние сплошной мездрюшка.
«Обедняли сильно», — сказал Мелитон.
«Потому и обедняли, что Бог силу отнял. Супротив Бога ты не пойдешь».
Мелитон опять уставился в одну точку. Подумав немного, он вздохнул, как вздыхают степенные рассудительные люди, покачал головой и сказал: «А все отчего? Грешим много, Бога забыли. И такое, значит, время подошло, чтобы всему конец. И то сказать, не век же миру вековать, пора и честь знать». Пастух вздохнул и, как бы желая прекратить неприятный разговор, отошел от березы и стал считать глазами коров.
«Гей-гей-гей-гей!» — крикнул он. «Гей-гей-гей! А чтоб вас нет на вас переводу, занесла в чепыгу нечистая сила! Тю-тю-тю-тю-тю!»
Он сделал сердитое лицо и пошел к кустам собирать стадо. Мелитон поднялся и тихо побрел по опушке. Он глядел себе под ноги и думал. Ему все еще хотелось вспомнить хоть что-нибудь, чего еще не коснулась бы смерть. По косым дождевым полосам опять поползли светлые пятна. Они прыгнули на верхушки леса и угасли в мокрой листве. Дамка нашла под кустом ежа и, желая обратить на нее внимание хозяина, подняла воющий лай.
«Было у вас затмение, аль нет?» — крикнул из-за кустов пастух. «Было», — ответил Мелитон. «Так, везде народ жалуется, что было. Значит, братушка, и в небе непорядок-то. Недаром оно! Эй-эй-эй-эй-эй!»
Согнав стадо на опушку, пастух прислонился к березе, поглядел на небо, не спеша вытащил из-за пазухи свирель и заиграл. По-прежнему играл он машинально и брал не больше 5-6 нот, как будто свирель попала ему в руки только первый раз, звуки вылетали из нее нерешительно, в беспорядке, не сливаясь в мотив, но Мелитону, думавшему о погибели мира, слышалось в игре что-то очень тоскливое и противное, чего бы он охотно не слушал. Самые высокие пискливые ноты, которые дрожали и обрывались, казалось, неутешно плакали. Точно свирель была больна и испугана, а самые нижние ноты почему-то напоминали туман, унылые деревья, серое небо. Такая музыка казалась к лицу и погоде, и старику, и его речам. Мелитону захотелось жаловаться. Он подошел к старику и, глядя на его грустное, насмешливое лицо и на свирель, забормотал. И жить хуже стало, дед. Совсем не умоготу жить. Ни урожай, бедность. Подежи то и дело, болезни. Одолела нужда. Пухлое лицо приказчика побагровело и приняло тоскующее бабье выражение. Он пошевелил пальцами, как бы ища слов, чтобы передать свое неопределенное чувство, и продолжал. 8 человек детей, жена и мать еще жива, а жалование всего-навсего 10 рублей в месяц на своих харчах. От бедности жена осатанела, сам я запоем. Человек я рассудительный, степенный, образование имею. Мне бы дома сидеть в спокойствии, а я целый день, как собака, с ружьем, потому нет никакой моей возможности. Опротивил дом. Чувствуя, что язык бормочет совсем не то, что хотелось бы высказать, приказчик махнул рукой и сказал с горечью, «Коли погибать миру, так уж скорей бы! Нечего конетелить и людей попусту мучить!» Старик отнял от губ свирель и, прищурив один глаз, поглядел в ее малые отверстия. Лицо его было грустно и, как слезами, покрыто крупными брызгами. Он улыбнулся и сказал, «Жалко, братушка, и, боже, как жалко! Земля, лес, небо, тварь всякая! Все ведь это сотворено, приспособлено, во всем умственность есть. Пропадает все не за грош, а пуще всего людей жалко». В лесу, приближаясь к опушке, зашумел крупный дождь. Мелитон поглядел в сторону шума, застегнулся на все пуговицы и сказал, «Пойду на деревню, прощай, дед. Тебя как звать? Лука бедный». «Ну, прощай, Лука, спасибо на добром слове. Дам-ка, иси!» Простившись с пастухом, Мелитон поплелся по опушке, а потом вниз по лугу, который постепенно переходил в болото. Под ногами всхлипывала вода, и ржавая осока, все еще зеленая и сочная, склонялась к земле, как бы боясь, что ее затопчут ногами. За болотом, на берегу песчанки, о которой говорил дед, стояли ивы, а за ивами в тумане синела господская рига. Чувствовалась близость того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда поля становятся темные, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется еще печальнее, и по стволу ее ползут слезы, и лишь одни журавли уходят от общей беды, да и те, точно боясь оскорбить унылую природу выражением своего счастья, оглашают поднебесье густой, тоскливой песней. Мелитон плелся к реке и слушал, как позади него мало-помалу замирали звуки свирели. Ему все еще хотелось жаловаться. Печально поглядывал он по сторонам, и ему становилось невыносимо жаль и небо, и землю, и солнце, и лес, и свою дамку. А когда самая высокая нотка свирели пронеслась протяжно в воздухе и задрожала, как голос плачущего человека, ему стало чрезвычайно горько и обидно на непорядок, который замечался в природе. Высокая нотка задрожала, оборвалась, и свирель смолкла.